Как говорил однажды Форест Гамп, жизнь похожа на коробку шоколадных конфет.
У меня упал Milky Way конфетка на пол. Перед этим я ее распаковал. Думал, сейчас съем, но рот у меня, как видимо, дрявый. И она просто упала. Упала на пол, и как бы этикетка прикрыла саму шоколадку, саму шоколадную часть конфетки, и я не видел, то ли она упала, ну и размазалась, то ли упала и остался пол чистым. Я такой думаю, ну все, да. Сейчас пол измазался, конфетку я не съем, придется ее выкинуть, в общем, расстроился так. И в итоге поднимаю эту конфетку, и пол чистый, и конфетка даже не испачкана. И я такой, типа, вот так вот и в жизни. Сначала ты думаешь плохое, а потом оказывается, что, ну, на самом деле все хорошо, ты просто сам подумал про плохое.
Знаешь, меня всегда успокаивало осознание ничтожности. Ничтожности моей жизни перед лицом всего вокруг.
Например?
Я человек, который склонен переживать из-за мелочей. Я не могу простить себе даже малейшую ошибку свою. То есть я помню все свои косяки, начиная с младшего дошкольного возраста. И они постоянно всплывают у меня в памяти, иногда не могу заснуть. По вечерам вспоминаю, что я там тупого сделал в своей жизни. И я понимаю, что я, наверное, обычный человек, у меня много и тупого, много и довольно умного, но я почему-то всегда концентрируюсь именно на тупом. То есть я не хвалю себя за успехи, я порицаю себя за неудачи. Но в такие моменты мне помогает осознание того, что моя жизнь ничего не стоит. Что бы я в этой жизни тупого не сделал, это все равно все обратится в прах. И я как-то успокаиваюсь на этом. Принимаю свою тупость, и мне уже не хочется так сильно себя ругать за это.
Это все игра нашего мозга тупорылого.
Hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт». У микрофона Артем Полтавцев и Женя Клочков.
Привет, ребят.
Сегодня мы обсуждаем немножко философскую, такую достаточно личную тему. Тяжелые времена. В чем разница между тяжелыми и хорошими временами, как мы все это воспринимаем. Давай обсудим, потому что тема кажется мне важной и интересной.
Ты как считаешь, вообще важно сопротивляться или неважно вот обстоятельствам, которые порой бывают как бы выше нас, да?
Ну, если бы я не сопротивлялся обстоятельствам, меня бы, наверное, здесь не было уже. Много трудностей и опасностей. Если поднимать лапки перед каждой фигней, то далеко ты не уедешь. Другой вопрос в том, то, что ты не всегда понимаешь, когда у тебя, собственно, хорошие времена, когда можно перевести дух. Для меня стало удивительным открытием вот моей взрослой самостоятельной жизни, что ты никогда не концентрируешься на том, что ты счастлив, что у тебя, ну, любимая работа, что у тебя все хорошо в личной жизни, что, ну, у тебя нет там каких-то долгов невероятных и есть даже какие-то накопления. То есть, ну, ты живешь хорошей жизнью. И ты никогда так не подумаешь. Никогда не подумаешь, пока не прижмет. Хорошие времена воспринимаю через призму плохих. Чтобы оценить их хорошесть, со мной должно произойти что-то такое ужасное, чтобы я понимал, насколько фигово может быть и насколько классно, когда этого нет. У меня дико начался этот год с зубной боли. У меня, короче, 1 января открылась мощнейшая зубная боль, и я вплоть до числа до 4-го провалялся на анальгетиках, и это не помогало, все равно было очень больно, ни одна зубная клиника не работала. И потом я очень долго лечил свои зубы и страдал. Это длилось несколько месяцев. Там я, ну, где-то месяца 3 в итоге ходил по врачам, потратил кучу денег. Но когда у меня наконец-то перестало все болеть, я пару недель просто прыгал от счастья. Это было такое невероятное чувство того, что я живой, что я могу просто делать обычные дела, как и все люди, есть и не чувствовать боли. Там, в принципе, не чувствовать боли. Могу работать спокойно, не отвлекаться на то, что у меня зуб постоянно болит. В общем, невероятное чувство.
Знаешь, мне вот понравился пример, который ты привел с зубом, потому что перед этим ты привел такие примеры, да, накопление, любимая работа, что-то еще. И у людей может возникнуть закономерный вопрос, а типа, а что делать, если у меня нет моей любимой работы, нет накоплений, и в отношениях как бы не все очень хорошо. И вот тут как раз ты начал говорить про зубную боль, и оказывается, что, ну, можно-то подумать хорошо о том, что у тебя есть сейчас, да? То есть, если у тебя нет любимой работы, хороших отношений или каких-то накоплений, ты можешь подумать о том, например, что ты здоров. Если как бы человек не здоров, у него наверняка есть какие-то другие вещи, да, о которых он может подумать и сказать про них. Да, у меня все хорошо в этом плане. И вот не думаешь ли ты, что вот эти неприятности как раз-таки и созданы для того, чтобы как бы в какие-то моменты показывать человеку, что на самом деле-то у него все хорошо было?
Было. Определяющее слово.
Ну, до этого момента, как у него начались неприятности. То есть неприятности созданы именно только для того, чтобы напоминать человеку о том, что на самом деле-то у него все не так уж и плохо.
Мне кажется, это какая-то невероятная случайность того, что, в принципе, какие-то неприятности в этом мире существуют, и с ними надо справляться. То есть никто их специально, я думаю, не придумывал. У меня нет какого-то такого, знаешь, отсылки к Богу, то, что он насылает на меня неприятности, чтобы я помучился и проявил себя с лучшей стороны. Что нас толкает вообще в эту вот темную полосу? Ты вообще, кстати, согласен с тем, что вот жизнь, она делится на отрезки? Знаешь, как говорят, жизнь на зебру похожа, там темная полоса, светлая полоса.
Все сводится к тому, что, наверное, так оно и есть. Бывает прям очень отчетливо видны вот эти полосы, да, когда у тебя там какая-нибудь еженедельная рутина, она вот идет, ты приходишь домой, ходишь на работу и так далее. И, ну, ничего не происходит, вроде бы все, да, окей. А бывает, что ты просто просыпаешься, и тебе надо то решить, там в процессе решения каких-то проблем у тебя возникают другие проблемы, вот этот круг замыкается, и он становится просто бесконечным или каким-то очень долгим. Получается, это что-то черная полоса, да, идет. Потом ты с этими проблемами разруливаешься, опять возвращаешься к своей рутине, или возникает какая-то очень классная ситуация, да, для тебя, и ты такой, ну, типа, радуешься ей. И вот она, белая полоса. Может быть, не всегда полосы, да, бывают точки такие вот, как, ну, точки, да, короткие, отрезки, и тогда прям бывает, ну, тебя вверх-вниз там бросает.
А я как-то отвык ждать светлой полосы. И я склоняюсь к тому, что ее в принципе не существует. Ну, по крайней мере, наш мозг ее не регистрирует.
То есть есть только проблемы, да, которые мы решаем, и все остальное — это рутина.
Есть разные ранги проблем, которые надо решать, но проблемы всегда есть. Мне казалось, что с поступлением в универ у меня начнется прекрасная вольная жизнь, и там будет так весело и здорово. И в итоге так не оказалось, и потом я ждал выпуска из универа, потому что мне, ну, виделось, что у меня будет больше времени на то, чтобы зарабатывать деньги, я стану более самостоятельным и смогу как-то улучшить свою жизнь. После этого я пошел работать на свою первую серьезную большую работу, где у меня взяли трудовую книжку. Там мне платили довольно мало, и я понял, что это тоже тяжелый период, который я должен пережить и пополучать мало, чтобы получить опыт, и потом свалить на более высокооплачиваемую работу. И так, шаг за шагом, как бы у меня возникала какая-то новая проблема, о которой нужно беспокоиться в глобальном смысле. Сейчас я понимаю, что вот эта морковка там счастливых времен впереди, которую я перед собой вешал каждый раз, это по большому счету обман. Впереди меня ждет еще какая-нибудь проблема, над которой я буду думать. Но самое смешное, что меня это не беспокоит. Это жизнь. Жизнь состоит из проблем, которые я должен решить. А ты знаешь, у меня как-то поменялось восприятие вот самой жизни. Сейчас для меня это как компьютерная игра, состоящая из уровней. Поэтому нет какого-то негатива, связанного с этими проблемами, но проблемы всегда есть. И никогда у меня не было такого, чтобы я вот выдохнул, и мне было, ох, хорошо. Всегда вот это вот чувство хороших времен, оно как-то возвращает в прошлое. Ты просто вспоминаешь, когда тебе было относительно неплохо, и тут еще у тебя есть такое, знаешь, неслабое когнитивное искажение, потому что ты знаешь, чем все закончится. Ты, например, знаешь то, что тебя не отчислят из универа, что ты все экзамены закрыл хорошо.
Чуть, а? Я подумал, что ты скажешь сейчас про смерть, что типа в конце все равно все закончится.
Нет, я... Ну, менее конец, короче. Я имею в виду конкретную ситуацию, ее конец. Ты, когда возвращаешься к своим университетским годам в мыслях, ты знаешь, что ты закончил универ. Ты знаешь, что все закончилось и все в порядке. И поэтому ты воспринимаешь более легко все, что происходило в те времена. Хотя на самом деле ты мог очень сильно переживать, там мог бегать, там закрывать какие-то зачеты, экзамены и в целом такой нервозный образ жизни вести в то время.
То есть ты говоришь, что хорошее, оно, как правило, в прошлом, да? всегда.
Я говорю, нет какого-то сейчас разделения на хорошее и плохое. Я просто понял то, что жизнь — это вот череда проблем, которую ты решаешь. И в этом можно получить свой кайф от решения проблем, потому что в тот момент, когда ты избавляешься от крупной проблемы, ты себя чувствуешь на коне. Ты такой, знаешь, победитель по жизни, у тебя, значит, четкая жизненная позиция, ты умеешь решать проблемы. Но чувство абсолютного, безграничного, полного счастья, я не знаю, доведется ли мне вообще в жизни хотя бы раз это испытать, не упоровшись чем-нибудь.
Знаешь, вот ты сказал, что хорошее, оно для себя в прошлом, да, обычно. Как бы противоположная ситуация есть, точнее, есть примеры и того, да, и того, что ты сказал, хорошего и плохого, потому что были времена, когда, ну, типа, я не хочу в эти времена возвращаться ни за что. Даже несмотря на то, что они прошли, я все равно как бы и даже думать о них не хочу, о том, что они были, в принципе.
Я не говорю, что все прошлое воспринимается позитивно всегда. Естественно, у тебя были тяжелые периоды в прошлом, которые ты успешно пережил, и теперь ты иногда возвращаешься к ним и такой можешь немножко выдохнуть. Но, опять же, если мы говорим про какие-то более общие периоды, там, например, студенчество, у тебя вряд ли там это отложилось как куча проблем. Что должно произойти, чтобы ты сказал, да, времена сейчас плохие?
Да не знаю, мне кажется, вот для многих это будет одинаковый ответ. Вот. И для меня тоже это, ну, конечно, с родственником что-то случилось, да, плохое. Естественно, меня это толкает, чтобы я как-то плохо подумал. С близкими людьми, ну, вообще, в целом, да, с людьми, которые для меня важны в моем окружении. Также, ну, какие-то, возможно, нереализованные амбиции в голове, то есть то, что я наметил, да, у меня не получилось, и я от этого расстраиваюсь.
Ну, то есть ты говоришь про какой-то кризис среднего возраста, когда мужчина, например, понимает, что он не достиг в жизни всего, чего хотел, а молодость уже прошла.
Блин, я надеюсь, у меня не будет кризис среднего возраста.
Ну, надейся.
Потому что, например, когда позапрошлом году или полтора года назад я был очень доволен своими годами, потому что я, в принципе, достиг всего, чего хотел. Но, может быть, я тогда и задач мало поставил, типа того, и как бы по-любому бы их достиг, может, даже ничего и не делая.
Ты вот сейчас говоришь, что, надеюсь, у меня не будет кризиса среднего возраста. У меня в голове ты 40-летний такой пролетаешь мимо на красном кабриолете, который ты только что купил, чтобы снова почувствовать себя молодым.
Я такой, у меня кризис, да, отстой все время. Нет, это не очень. А у тебя что?
Ситуация, на которую я никак не могу повлиять.
Интересно, поподробней.
Например, меня всегда очень сильные из колеи выбивают проблемы в отношениях. Во многом она связана с тем, что это не проблема чисто моя. Я не могу взять и все решить за другого человека. И из-за этого, ну, бессилия, как бы руки немного опускаются в такие моменты. Ты просто не знаешь, как себя вести, не знаешь, что делать. Наверное, это все вышло из моего вот отношения к проблемам. Когда я признался сам для себя, что мир — это...
Коробка конфет.
Да, мир — это коробка конфет, которые на самом деле не совсем конфеты.
А говно.
Ну, не совсем так. Короче...
В фантиках.
Ну, допустим, ладно, коробка конфет, но перед тем, как съесть конфеты, ты должен ребус разгадать, который на упаковке у нее написан.
А там получить в итоге говно.
Нет, причем здесь говно, не хочу быть неправильно понятым. Ну, короче, жизнь — это скопище проблем, которые я должен решить. Потому что я сюда пришел проблемы решать, на самом деле. И когда я не могу решить проблему, когда не все зависит от меня, не могу ничего сделать, я пытаюсь, не могу. Вот это вот меня и втягивает в мои плохие времена. Если я не могу чему-то противостоять, не могу с чем-то биться, это для меня хуже всего.
Знаешь, ты вот, наверное, только что озвучил особый вид проблем, думая о которых и зная, что тебе их придется решать, ты не хочешь просыпаться утром. Наверное, тебе знакомо это чувство, да, когда ты просыпаешься, например, ну, утром, да, и понимаешь, что, черт, вот сегодня мне надо решить вот эту задачу, и мне так ее неохота решать, она такая стрёмная для меня, и вообще не хочу даже лезть туда, потому что мне придется связываться там с окружением, которое мне нравится, и прочее, прочее, прочее. И ты такой понимаешь, что, черт, ну мне все равно надо это сделать, и такой нехти, и берешь и делаешь. Или сбиваешь. Ну, если сбиваешь, как правило, это, ну, типа, еще хуже становится от этого.
А ты не делишь проблемы на какие-то составляющие, чтобы тебе было полегче с этим? Это метод Белочки называется. Как вот белочка колет орешки по одному, так и ты делишь свои проблемы на маленькие кусочки.
Метод белочки, то есть хряпнул водки, да?
Да-да-да, словил белочку.
Проблем нет.
Нет, это какая-то пословица есть, я не помню, как она точно звучит, это пословица из США, и там вот было про белочку. Ну, то, что она орешки колупает там потихонечку, но также надо и свои проблемы решать, делить их на небольшие куски.
Знаешь, вот я, наверное, так не делаю, но в мыслях у меня периодически все чаще возникает такая фигня, что типа кажется, что это большая, да, огромная задача, которую нужно сделать вот сейчас, и ты такой, ну, типа, думаешь, ой, да, она на самом деле не такая большая, как мне кажется, я себе сам все выдумал, потом идешь и делаешь. То есть мне как-то это вот мотивирует, бодрит, заставляет меня более решительным таким быть человеком.
Знаешь, я недавно прочитал книгу одного канадского профессора психологии, его зовут Джордан Питерсон, книжка называется «12 правил жизни». Вообще, довольно знаменитый чувак, у нас там даже в выпуске про феминизм ссылочку кидали в комменты на его выступление, потому что он, ну, любит закуситься с феминистками, SJW, в общем, со всеми вот этими левыми ребятами. И он довольно умный мужик, у него мысли очень логично строятся, приятно читать. И одна из ключевых мыслей в его книге была в том, что мы, в принципе, сюда не пришли для того, чтобы испытывать постоянно невероятное чувство счастья. Мы сюда пришли решать проблемы. И особенно это важно, наверное, для мужчины, потому что сейчас у мужчин в нашем обществе совершенно поломан механизм взросления. И я это на себе сейчас почувствовал, потому что мне 26 лет, я не чувствую себя взрослым. Вообще ни разу. И все дело в том, что я не беру на себя достаточно ответственности. А мне нужно это сделать. Мне нужно это сделать, чтобы двинуться дальше, чтобы стать мудрее и чтобы я мог лучше решать свои жизненные вопросы, чтобы я мог гордиться тем, что я сделал за свою жизнь. Он там говорит то, что вот как раз проблем не надо бояться. У тебя, наоборот, должна быть какая-то цель, решение какой-то проблемы, ради которой ты бы хотел вставать по утрам. Потому что если бы перед твоим носом не маячила эта проблема, если бы мы жили в идеальном мире, где ничего плохого никогда не происходит, то никакого бы смысла вставать по утрам бы не было. Потому что на самом деле все, что нас мотивирует, это все плохое. Никогда тебя не смотивирует какая-то хорошая вещь.
Ну, не знаю, немножко не соглашусь. Ты же можешь думать, например, что сделай вот это, вот это, вот это, сделай там кучу неприятных вещей, да, ты, наоборот, в конце получишь что-то крутое. Ну, типа, многие известные люди вот так и говорят, например, тот же самый Шварценеггер, да, визуализирует свою цель, если ты хочешь стать качком, например. И ты такой качаешься каждый день, преодолеваешь вот эту боль, да, мышечную, но все равно, ну, как бы неприятно для, ну, не для всех, то есть классно вот заниматься там бодибилдингом, да, но все хотят быть мускулистами, например. И вот они делают это нехотя, но в конце в итоге получают что-то крутое для себя.
Но это механизм стимулирования, который у нас в мозгу заложен. Он, наверное, работает на таких довольно краткосрочных целях. Ну, вот качки ходят там в качалку, например, да, и смотрят на себя красивых. Им кайфово от этого. Вот их дофамин идет от того, что они смотрят на свои бугры. Ну, да, ты можешь так себя подбадривать, но на самом деле, если бы твоя жизнь состояла только из дофамина бесконечного, то тебе не было бы смысла ничего делать.
То есть мы находимся в поиске, да, этого бесконечного гормона? Каждый день.
Нет, мы просто хотим что-то делать, чтобы потом чувствовать удовлетворение от этого. Мы хотим мучиться для того, чтобы сделать что-то важное. Наверное, в этом смысл. Найти просто что-то важное, ради чего тебе хотелось бы мучиться.
Ну да, довольно логично.
Что делать, чтобы жизнь не превращалась только в череду вот тяжелых времен? Как вот я сказал, да, проблема за проблемой. Как абстрагироваться от этого и получать удовольствие от процесса?
Знаешь, я не вижу никакого выхода, кроме как думать. Типа о том, что рано или поздно не закончится. Ну, в другом случае я просто не представляю, что еще может сделать человек, когда у него миллиард каких-то конкретно гнетущих его вещей. Вот что тут еще можно сделать, в принципе? Кроме как думать, типа, позитивно. Я не знаю.
Я думаю, иногда можно оглядываться назад и смотреть на свой рост, который произошел благодаря вот этим проблемам. Просто радоваться за себя, что ли. Что вот я, допустим, 20-летний, я даже не подозревал, что я достигну там того уровня, на котором я сейчас. И иногда это может тебя подбодрить в какой-то степени. Но чтобы это продолжалось, тебе нужно и дальше решать проблемы. И, наверное, ты прав, нужно, чтобы перед глазами все равно что-то маячило, какой-то образ. Я вообще люблю конкуренцию, люблю пободаться с людьми. И поэтому, если какой-то говнюк достигает большего, чем я, и у него лучше что-то получается, то я, не знаю, костями лягу, чтобы его опередить.
Ну, еще можно добавить, наверное, чтобы больше обращать внимание на мелочи какие-то приятные. Типа, не знаю, там... Знаешь, вот есть же люди, которые идут, да, по улице, например, и они видят там, как листик распускается на дереве, и они этому радуются, хотя у него там, не знаю, там от сатаны просто на земле творится, и там, не знаю, там небо падает на него.
У тебя был когда-нибудь случай, когда руки прямо опускались? Вот настолько тебя тяжело жизнь приложила, что ты больше просто не можешь.
По-твоему, вот как это должно проявляться? Опустились руки?
Нет, ну я понял, что ты выкарабкался из этого. Ты же здесь сидишь, правильно? Все-таки.
Ну, то есть, имеется в виду сесть просто и помереть, типа того?
То есть... Нет, ну ты же не помер. У тебя нет такой истории. Я рад.
То я делал, когда прям вот совсем ничего, ну, типа, все, считай, кранты, да?
Ну, что это была за ситуация? Что для тебя было самым жестким?
Ой, не знаю, это надо очень так подумать. Ну, может быть, в армии это был период. Как это вообще было, да? Мне приходилось там очень долгий период делать то, что мне не нравилось, в принципе. То есть я не сказал бы, что это был весь период 2 года, да, в армии, но это была значительная часть из этих 2 лет, потому что другая значительная часть была очень крутая для меня. Как я к этому пришел, что у меня опустились руки? Я просто очень долгое время делал то, что я не хотел делать. Я слишком рано вставал, чтобы добраться до части. Бывало даже, ну, я ехал из Тольятти там, до части в будний день. То есть я вечером приезжал в Тольятти, и утром рано мне нужно было уезжать, чтобы успеть. Все такие вещи, ну, не только подъем, но и вообще другие, много других вещей, которые мне приходилось делать, и я просто не мог их делать, потому что мне уже просто, ну, все. Вот прям уже тут, короче.
Открывалось в процессе какое-то второе дыхание? Ты вот мне просто своим рассказом про армию напомнил про обряд у морских котиков. «Адская неделя», по-моему, это называется. Когда их всю неделю, ну, очень жестко физически они должны работать и над ними измываются целую неделю. И там всякие штуки, типа их грязь в холодную засовывают, там по шею они стоят несколько часов, там дубеют. И при этом капралы ходят и орут на них, какие они все мрази и ничтожества. И, ну, очень жесткий психологический и физический прессинг. И люди, которые проходят через адскую неделю, они говорят, что самое жесткое — это вот первый час, когда ты понимаешь, что впереди еще неделя этого говна, и тебе уже сейчас очень холодно, ты уже сейчас ничего не хочешь, но потом, если ты, ну, собираешься с силами, у тебя просто отключается все. Ты начинаешь петь песни там в этой яме грязевой, еще что-то делать. То есть ты просто смиряешься как бы со своим положением и терпишь нормально. То есть нет такого ужаса, как в первый час.
Слушай, хорошо, что ты этот пример привел, потому что я вспомнил кое-что, но я сначала договорил прошлую мысль. И вот мне приходилось очень долгое время делать, что я не хотел делать конкретно, прям не хотел. И в какой-то момент я просто пришел к тому, что мне стало абсолютно пофигу на все вообще. На свою жизнь, на жизнь там своих близких, друзей. То есть просто абсолютно было пофигическое такое состояние, что... Ну, типа, если бы меня, не знаю, кто-то там по башке ударил камнем, да, и ограбил бы меня, я бы там истек крови бы и помер, типа того, то мне было бы, типа, пофигу. То есть я не боялся там, где я иду, там, в каких-то страшных районах там ходил. Ну, типа, мне было абсолютно пофигу, что со мной было бы. Ну, типа, в тот момент я бы не сказал, что у меня происходит второе дыхание. Я просто... Мне было просто пофигу на все. Я просто, ну, типа, делал вот то, что мне нужно было делать, и все. И это как-то само собой прошло. Вот. А другой случай, который я вспомнил, это когда я был в командировке в полях, и вот представь, да, 30-градусный мороз, и типа ты стоишь дежуришь на улице ночью, и, ну, там все по палаткам спят, никого вообще в округе нету, и ты такой один со своими мыслями, и вот при этих всех чувствах, да, что тебе как бы не очень-то все и надо, в принципе. И я просто сам с собой начал разговаривать, короче, вслух. И я сам с собой разговаривал вслух на протяжении 1,5 часа. То есть я там за временем слил, да, периодически. Поймал себя на мысли, что я, блин, я уже 1,5 часа сам с собой разговариваю. И я разговаривал просто обо всем вообще, что у меня в голове происходило. Я просто это произносил вслух. произносил. И в какой-то момент я типа думал, ну, блин, ну, не так уж все и плохо. И как-то вот, не знаю. То есть это сложно очень описать словами, что тогда со мной произошло, но я помню, что у меня было вот фигово, а потом раз, стало нормально. Это как, типа, знаешь, как в меме. Такой приунываешь, потом раз, и пошутил у себя в голове и посмеялся над этим. Вот. А у тебя было что-нибудь подобное?
Нет. И я сейчас понимаю, что, наверное, мне этого не хватает, и нужно через что-то такое пройти. Потому что, несмотря на всю сложность и всю дерьмовость такого положения, это, наверное, мозги вправляет потом, потому что ты понимаешь, что действительно с тобой хуже ничего уже, наверное, не случится. Если ты дошел до состояния, когда ты просто автоматически все делал, это, наверное, ты был близок вот к самому худшему дню своей жизни в этот момент. Просто твоя психика тебя защитила и переключила тебя на какие-то, ну, простые действия. Тебе как вообще это помогает в повседневной жизни? То есть, когда сталкиваешься сейчас с трудностями на гражданке, ты бывает такое, что ты такой, блин, ну что не армия?
Буквально недавно это, ну, закончилось. Вот я перестал сравнивать всю свою повседневную жизнь с делами, которые мне хотелось делать в армии. То есть я как бы уже привык, да, к хорошим условиям, и мне сложно вот сравнить с чем таким. Я по-другому думаю. Я больше концентрируюсь на том, что я, ну, понимаю, что если вот я этого не буду делать, мне конец, типа того. Просто, ну, просто конец, типа. То есть я уже ничего не успею, что я хочу, и ничего не достигну, что я хочу. И вот это меня, ну, типа, подбадривает как-то. То есть я понимаю, что если я там, не знаю, не буду ходить на работу условно, да, то я, типа, ну, мне не на чем будет жить. А я там, ну, люблю там и в кафешке посидеть, например, лишний раз, и в маке поесть, что-нибудь такое. Ну, типа, тогда я не, просто не смогу этого делать. И вы знаете, многие могут подумать, да, что это фигня какая-то, типа, ой, ну подумаешь, он в маке там не поест, да. Но для меня вот эта мелочь, она почему-то имеет какое-то такое высокое значение. Возможно, это как-то связано с тем, что я пережил, да? Просто я этого сейчас не осознаю. Но вообще, вот мне кажется, что у нас много мелочей в жизни, на которые мы не обращаем внимания, и на них нужно периодически обращать внимание, чтобы это как-то тебя двигало вперед. В конце концов, всегда можно успеть опустить руки и ничего не делать. Ну, типа, ты всегда успеешь в любой момент жизни. Другой вопрос в том, что ты хочешь сейчас. То есть хочешь ли ты сейчас спустить руки в этот момент жизни и в итоге, ну, типа, будешь понимать, будешь всю жизнь оставшуюся винить себя в том, что ты не смог сделать того или не захотел сделать того, хотя мог бы.
Слушай, ну это супер банальный совет, вот, типа, продолжать, просто двигаться-то. Не можешь ползти в направлении цели, ляг и лежи.
Ой, эти, так я не люблю эти ванильные эти все высказывания, на самом деле.
Это банально, да, но это работает. Это не стало бы банальным, если бы это не работало. И это на самом деле позволяет решать вообще любую проблему. Просто двигаться. Двигаться к чему-то. Наметить себе какую-то цель впереди, посмотреть на говнюка, который уже ее достиг, и сказать через там год я стану таким же. И сделать это. А ты не боишься, что вот если ты перестанешь делать, перестанешь двигаться? Я потому что уже давно не переставал, если честно. У меня постоянно, если я наоборот гружу максимально, у меня практически нет свободного времени там в будни вообще. Все связано там с подкастом, надо какие-то дела делать. И поэтому нет времени, чтобы просто сидеть там и думать ничего не делать, да, вот так вот раствориться таким быть овощем. Но я боюсь, что если я когда-нибудь сделаю это, то я потом обратно не выберусь из этого состояния. Это трудно. Трудно потом внутреннюю структуру найти у овощи. Поэтому я сейчас с ужасом жду своего отпуска, который будет в конце августа, начале сентября, я уже себе напридумывал кучу дел, чтобы не тухнуть. Потому что если я буду тухнуть, то потом я стухну окончательно. Это вот как с армейским режимом. Ты когда привыкаешь к нему, да, втягиваешься, тебе хочется продолжать. Ты вот же долгое время, да, рано вставал, ты продолжаешь, ты во сколько, в 6 утра встаешь, да?
Ну, в 5, да.
В 5. Еще лучше. То есть это даже хуже, чем в армии. И еще раньше встаешь.
Ну, ради справедливости скажу, что не всегда я это делаю. Но просто я... Ну, типа, если я не встану, то я просто не успею сделать то, что я запланирую. Потом я весь день буду думать об этом. Черт, я этого не сделал. А все почему? Да потому что я ленивая жопа. Просто не смог себя заставить поднять с кровати. Вот. Но я тоже, да, боюсь. Я тоже боюсь отпуска, который у меня будет, наверное, в конце года. если все будет хорошо. И я тоже очень боюсь выпасть вот из этого режима, потому что как сложно было к нему прийти. Сколько приходилось говна хлебнуть, чтобы вот заставить себя там сначала минимально раз, потом еще чуть за себя заставить, и потом хоба, ты вроде бы уже и не надо себя заставлять, да? А сейчас тут такое, ну типа, растечешься. Ну это реально страшно, я тоже этого боюсь.
Слушай, ты здорово, что упомянул про планирование, потому что я думаю, планирование — это как раз и есть способ переживать плохие времена. Когда ты просто стараешься каждый день, каждую свою неделю понемножку планировать. И достижение вот каких-то мелких промежуточных целей, оно будет тебя вдохновлять на то, что ты можешь со всем справиться. Это действительно важная вещь, и я как тоже сам начал планироваться. Я просто понял, что моя жизнь — это хаос. И если моя жизнь — это хаос, то значит я умру и ничего не оставлю после себя. А я не хочу ничего не оставить. У меня, если честно, очень большие амбиции. Я хочу, чтобы моя жизнь смысл имела. Для как можно большего количества людей. Хотя бы для моих близких для начала. Но даже для того, чтобы она для них смысл имела какой-то, я должен шевелиться, я должен достигать чего-то, должен делать. Если не буду, то никакого смысла нет.
Да, вот это вот близкие люди, вообще это один, наверное, из лучших мотиваторов.
Это то, что помогает справляться со всеми. Вот у тебя жизнь — череда проблем. Блин, кажется, вот я сам сказал, да, в середине подкаста, я думаю, там у большинства слушателей руки опустились, или они подумали, что я негативщик какой-то. Жизнь — череда проблем. Ну, это же смысл в этом другой. Не то, что ты должен руки опустить и жаловаться на то, что жизнь у тебя череда проблем, а то, что это неизбежность. У тебя в любом случае будет всегда дофига проблем. И поэтому тебе нужно научиться жить с этим. Решай проблемы и чувствуй в этом кайф. Наверное, единственный способ пережить тяжелые времена и сделать так, чтобы они не так сильно по тебе ударяли.
Ну, если кого-то что-то беспокоит, это прекрасный шанс поделиться об этом с комментариями,
написать. Не знаю, как много людей захочет писать про свои личные штуки в комментарии, но если вы хотите поделиться чем-то конкретно с нами, то вы можете сделать это, написав нам в паблик ВКонтакте напрямую. Hey, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо, что поддерживаете нас на Патреоне. Спасибо, что оставляете отзывы в iTunes и в других подкаст-приложениях. Это здорово, очень классно, нам помогает. Скоро вас ждут интересные новости, поэтому следите за обновлениями паблика «Русский Детройт». Я уверен, что это вас не разочарует. Спасибо, что слушали, и всем пока.
Всем пока.